«Не касайся мыльнянки, ты даже не должен знать, что это такое».
«И что мы сделаем? Вдруг это ловушка?»
«Этот дом стоит давно. Эти праздничные одежды много раз чинены и латаны. Они ее носят довольно долго. Невозможно, чтобы они появились здесь исключительно из-за нас».
«Я должен взять немного мыльнянки, иначе этого не смою».
Все здесь было странным. Мы сидели в большой гостиной, как важные гости. Восседали на подушках, глядя на деревянные подносы и тарелки с едой, которую обычно дают на поздний завтрак. За окнами была ночь, а в очаге в углу комнаты потрескивал огонь. Вокруг низкого столика сидели все домашние. А еще слуги, за исключением старухи, и мальчишки, которые подавали к столу, но потом уселись и они. Брус старался накладывать себе соленья ложкой, неуверенно принюхивался к пастам, словно не понимая, что это такое. Покорно позволял хозяину учить, как накладывать пасту кусочком хлеба. Лемех был в восторге. Объяснял нам предназначение каждого предмета и рассказывал о каждом блюде так, словно сам их придумал. Маринованное мясо было излишне сладким, рыбная паста слишком острой. И все же я чувствовал себя так, словно никогда в жизни не едал ничего вкуснее. Дочка Лемеха по моей просьбе принесла синтару и заиграла. Было это ужасно, но все равно я словно попал домой. Мог бы слушать ее часами. После еды Лемеху принесли кисет с зельем и трубочку. У Бруса было каменное лицо, он даже не сглотнул и не взглянул на зелье. Хозяин не скрывал нетерпения в ожидании новостей, но не подгонял нас. Наконец спросил, что происходит. Спросил мельком и как бы не настаивая, а потому мы, коротко и хаотично, рассказали ему то, что могли знать двое провинциалов, пойманных переворотом в столице. Эффект был подобен молнии. Жена Лемеха побелела, как стена, что было видно даже под странным макияжем. Сам же он сидел неподвижно и слушал, стискивая кулаки и зубы.
«Повален тигриный трон?» — спросил бессильно. «Император мертв? Возвращается кодекс земли?»
«Пришел день гнева подземной матери», — сказал Брус. «Она наслала на нас сушу, чтобы мы опамятовались. А потом пришла из Нахель-Зима пророчица, называемая огнем пустыни, что захотела смести чужеземную династию и выжечь ее святым пламенем. Так нам было сказано».
«Значит, то, о чем я думал всю жизнь, правда?» — процедил разъяренный Лемех. «Мы, амитраи, глупцы. Правы варвары, которые плюются при одном нашем виде. Мы лишь рабы. И единственное, что нам известно — рабство для нас и для всех. Лишь единожды попалась нам династия, которая принесла нечто большее, чем кнут. Мы могли научиться жить, как цивилизованные люди, научиться у тех, кого мы когда-то уничтожили. Мы могли иметь закон, дороги и музыку, мыться, строить и торговать». Мы могли, наконец, понять, что такое честь и свобода. Мы могли научиться дороге вверх, как и все существа в мире. Но нет. Зачем? Не лучше ли снова отдать себя в рабство дуракам в масках и книге, в которой нет ничего, кроме бессмысленных запретов? Снова стать бандой дикарей, бросающихся на весь мир, как бешеные псы? Снова начать рыть землю когтями там, где нормальный человек взялся бы за лопату? Снова начать жечь все, чего не знаем из книги, и уничтожать все, чего мы не понимаем? Потому что так гласит древний варварский кодекс, закон диких пустынных кочевников».
«Нам нельзя это слушать», — пробормотал Брус, глядя в землю.
«Ах, услышь в последний раз, что тебе говорит свободный человек!» — заорал Лемех. «Послушай то, что ты больше не услышишь, и что зовется правдой! Я амитрай, как и ты, но я не хочу отныне об этом помнить. Отныне я стану только Лемехом, сыном Корабела из клана Гуся. Я и вся моя семья. Будем сидеть здесь, не наденем клановые лохмотья, не позволим себя разделять и окормлять священников, словно домашняя скотина. Может, позабудут они о нас в этой пустоши. А если нет, мы станем сражаться. Сделаем то, что сделали бы на нашем месте киренянцы. Знаешь почему, Ситар Тензин? Потому что мы последние киренянцы. Запомни нас. Запомни, как выглядит этот дом. Запомни, что ты ел и как принимали странника, когда он одинок, голоден и устал. Все это называется цивилизация. Запомни, мой бедный темный друг, и тогда мир не умрет окончательно.
Я долго лежал, глядя в потолок. Может, потому что отвык спать ночью, а может, из-за мягкой постели и светлых стен. Или потому что я не мог забыть слова Амитрая, который притворялся киренянцем. А я был киренянцем и изображал Амитрая. Оба мы были совершенны в своих ролях. И я отдал бы все, чтобы суметь поменяться с ним местами. Утром мы, как ни в чем не бывало, съели завтрак. Получили отвар, горячие краюхи хлеба и пасту из творога. Лемех дал нам припасы в дорогу, заботливо завернутые в платочки. «Вы не принесли мне добрых вестей», — сказал он. «Но то, что вы сказали, было важным. Теперь мы будем готовы».
«С гневом богини ничего не поделать», — сказал ему Брус. «Нельзя его сдержать, как нельзя сдержать грозу».
«Это никакая не богиня, друг», — сказал Лемех. «Это всего лишь один из стихийных духов. Надаку. Одно из странных существ, которые обитают в мире вместе с нами. Ничего не создает и ничего не дает. Запомни, друг мой, если когда-нибудь ты увидишь настоящего бога, сразу его узнаешь. Это тот, что дает жизнь, создает мир и к которому все мы стремимся. Он куда больше твоей богини, он больше, чем весь мир. И величие его не зависит от таких глупостей, как то, что ты съел, как оделся, на ком женился или с кем спал. И он не требует никаких кровавых жертв, ему не нужны шуты в красных плащах и масках, чтобы быть понятым».
«Благодарим тебя за гостеприимство», — тихо сказал Брус. «Прошу тебя, собери своих и уезжай отсюда. Как можно дальше. Я слышал, что киренианы тоже предпочитали бежать, скрываться и сражаться из-под тишка, когда враги оказывались слишком сильны».
«Нет, Ситар Тензин», — ответил Лемех. «Этого нам не позволит честь. Поверь мне, я лучше знаю, что сделали бы настоящие киренянцы. Остались бы в своей родовой усадьбе и жили бы спокойно, разумно и цивилизованно. А когда бы на них напали, то сражались бы до последнего. Я знаю, потому что и сам я киренянец».
Мы долго молчали, ехали трактом. Впервые за много дней при свете дня. Не знали, что сказать. Около полудня добрались мы до широкой дороги, но я бы не сумел сказать, тот ли это путь, которым мы шли через лес, или другой. Однако думаю, что другой, потому как тот был почти пуст, а здесь нам уже дважды приходилось прятаться, слыша топот коней. Раз это были пятеро всадников, во второй — двое.
«Наверняка это армия», — сказал Брус. «Если уже успели вернуть кодекс земли, никому, кроме армии и жрецов, нельзя будет свободно путешествовать иначе, чем пешим ходом, да и то лишь по позволению».
«Отчего мы не переждали день?»
«Мы приближаемся к реке. Там есть небольшой город и мост. Наверняка он перекрыт, на нем отряды, а потому нам нужно найти способ перейти его. Это возможно только днем. Это не очень важный мост, потому я надеюсь, что мы что-нибудь придумаем. Помни, в городе всегда проще укрыться. На пустошах мало людей, но именно потому каждый бросается в глаза».
Через какое-то время нас миновала двуколка, запряженная валами. Селянин, везший на нем кипу обвязанных полотном свертков, шел сбоку от повозки с палицей в руках
и не поздоровался с нами, не предложил и подвезти.